как в своем студенческом анекдоте, как мысли студента, значит, после очередной сессии на первом курсе, на втором, на третьем и так далее, значит, после первого курса, ну, он думает, ну, может быть, не выгонят. Значит, после второго он думает, ну, скорее всего, не выгонят. Значит, после третьего курса он думает, ну, может, теперь это, наверное, не выгонят. Значит, после четвертого он думает, ну, пусть только попробует. А после пятого – ха-ха. Вот, ну, значит, он всегда не ха-ха, скорее, достичь. Курс, который мы будем изучать в этом семестре, называется ПК «Возбудительных систем». И посвящен применению персональных компьютеров в системах автоматизации для измерения автоматизированных этих или иных параметров и для управления, а также построения самих таких систем. Значит, он состоит из набора реакций, из лабораторных и из такого расширенного домашнего задания, которое выполняется в течение всего семестра, ну и потом, соответственно, сдается в конце. Что потом экзамен? Значит, лекций примерно 10. Я говорю примерно, потому что наверное, могут быть там, пропущенные какие-то дни из-за праздничных, так сказать, мероприятий. Во-вторых, иногда возникает необходимость пояснить какие-то или иные понятия, которые в некоторых случаях не надо пояснять, а в некоторых надо. Поэтому, так сказать, вот такой общий объем немножко плавает. Ну, в частности, например, вчера вот я читал лекцию на аналогичную тему, на очень похожую, значит, братьям по разуму с 37-й кафедры, и из факультета повышения этого самого со спецфака. Значит, меня удивило то, что человек задал вопрос, что такое разрядность, например. Вот. Ну, если вы тоже не знаете, что такое разрядность, я вам тоже скажу. Вот, поэтому пришлось ему рассказать, ну, и ему, и им всем, может быть, они тоже не знают, что такое разрядность, что такое разрядность, как она связана, значит, с точностью вычисления и так далее и тому подобное. Поэтому вот порядка 10 лекций где-то. После этого три лабораторные, которые мы вроде вот в лаборатории вами выполняются. Поскольку вы не являетесь такими профессиональными программистами, то лабораторные простые. Их главная, так сказать, задача заключается в том, чтобы показать, что в некоторых случаях автоматизировать что-либо, включить к компьютеру какое-то внешнее устройство или изпрограммировать его можно иногда довольно просто, довольно простыми средствами. И это под силу, ну, практически любому человеку. А, конечно, в случаях более сложных надо обращаться к специалистам, ну и самому становиться таким специалистом, собственно, это одно и то же. Вот, вот эти вот лабораторные, значит, на них мы отводим, поскольку группа маленькая, то отводится, соответственно, всего 3 недели. Не надо разбиваться на подгруппы, ну, плюс дополнительные резервные занятия на все-таки непредвиденные обстоятельства, потому что там есть одна лабораторная, довольно длинная. Домашнее задание заключается в том, что вы придумываете себе объект автоматизации, и дальше по мере, так сказать, слушания лекций, по мере обдумывания на основе услышанного, значит, вы составляете, ну, как бы такой проект автоматизации вот того, что вы придумали. И, ну, и описываете его как-то, соответственно. И мы обсуждаем в ходе лекции, потому что у нас совмещены, у нас лекции, семинары и, значит, лабораторные. Вы придумываете себе ситуацию, которую требуется автоматизировать. Имеется в виду с помощью каких-то измерительных устройств. Не просто в компьютере автоматизировать, например, вычисление чего-то. Нет, имеется в виду программно-аппаратная автоматизация. Ну, из примера прошлых вот домашних заданий, значит, там были такие, значит, первое, ну, первое, не важно в каком порядке, значит, управление форточкой автоматическое, значит, вот у вас есть термометр, у вас есть там еще что-то, есть привод форточки, значит, есть компьютер, который меряет температуру, и по заданному алгоритму, с учетом, так сказать, заданных уставки, это называется, автоматизации заданных пределов температуры, он эту форточку закрывает или открывает, и все, должен подавать сигнал на какой-то исполнительный механизм. Вот это вот требуется придумать, требуется, значит, придумать, какие там должны быть вот эти вот исполнительные устройства, как ими управлять, но только что делать не надо. Вот, а придумать надо, ну, достаточно, так сказать, такой высокой степени подробности. Вот какие устройства из стандартных, используемых для автоматизации, здрасте, пожалуйста, да, в этой схеме надо применить. Ну, например, вам потребуется АЦП, когда вы будете вводить данные о температуре, вам потребуется устройство дискретного водовывода, называемое, чтобы управлять реле, которое будет управлять мотором, который будет закрывать и открывать. Вот вы такую схему придумываете, предполагаете мы ее работы. Далее, это первый проект такой. Значит, достаточно простой. Значит, из экзотики там, значит, девушка, она, значит, замахнулась на автоматический холодильник. Такой, значит, что холодильник, где отдельные, значит, ячейки следят за наполнением себя, значит, продуктами, вот, взвешивают там, сколько осталось. Значит, все это собирается на некий там компьютер, который панельный, встроен прямо вот в самую дверцу этого холодильника, имеет связь с интернетом, и вот, заказывает и так далее. Там тоже проблема с датчиками, значит, возникла, с датчиками веса, потому что то есть было непонятно, то ли выбрать датчик объема, то ли выбрать датчик веса. Вот, там еще кто-то сделал, значит, придумал такую штуку. Значит, камера, которая включается, если пересекается там какой-то луч там невидимого лазера, значит, вот, то есть у вас есть лазер, у вас есть, значит, датчик, который связан с компьютером, и компьютер, который включает эту самую камеру на запись, ну, вот, вот это все, вот такого рода. Но, что вы придумаете, это совершенно непредсказуемо, конечно, вот. Вот, например, вот именно такой, то есть это должно быть что-то, какая-то ситуация, которая вот требует автоматизации, с использованием программируемого устройства, не просто как вот, скажем, у Джеймса Уатта, когда он привязал веревочку там к какому-то маховику, и автоматически маховик сам себя там, значит, сам себе включал, пары выключал, нет, имеется в виду, что это программируемое устройство какое-то. Вот, с использованием стандартных, по возможности, вот устройств сопряжения между датчиками и компьютером, вот, и исполнительными механизмами. Вот. Но придумать это у вас есть еще время, потому что значит, для того, чтобы придумать, это вот несколько недель отводится, ну там недели, две, три, пожалуйста. Это может быть какая-то ситуация в научном эксперименте, может быть ситуация какая-то в бытовом, вот как вот у этой девушки с холодильником, которая маялась. Значит, она маялась действительно, потому что, ну, сложная система такая получилась, хотя на первый взгляд довольно простая. Вот. Ну и так далее. То есть, пожалуйста, что-то вы придумываете. И потом, вот на протяжении вот этого нашего курса мы обсуждаем, значит, все более и более, так сказать, подробную детализацию вот этого проекта, но вы его описываете, и в конце концов, так сказать, у вас получается то, что в принципе можно уже, ну, как бы начинать делать. То есть понятно, что надо купить вот это, вот это, вот это, значит, написать такую-то программу, которая должна там что-то сделать, и все. Вот писать этого не надо, и покупать не надо, ну, если только вам очень хочется, и это, если позарез надо. Вот. А вот такой проект разработать надо, это домашнее задание такое.
А какой формат отчета по домашнему заданию?
Формат отчета, ну как? Ну,
просто отчет.
Отчет. Отчет о НИР соответствующий. Ну как? Ну как, технический документ. То есть вы описываете то, что предлагаете сделать, и описываете как, да. Вот.
Ну, то есть не надо там техническое задание отдельно.
Нет, техническое задание не надо. А потому что вы сами придумываете то, что вы будете делать. То есть вы не составляете технического задания, а потом по нему работаете. Это, если говорить, так сказать, на языке канонов, вот, так сказать, разработки, это техническое предложение. То есть вам пришло в голову просто так, без всякого ТЗ, пришло в голову, что можно сделать вот это. Вот, это ваше предложение. Значит, дальше, там, может быть, его будут развивать или предлагать что-то изменить, тогда уже, так сказать, там, в принципе, могут формироваться технические задания, все остальное, вам это делать не надо.
Понятно.
Книжки. Книжек, к сожалению, нет единого учебника. Вот, к сожалению, по этому нашему курсу единой книжки нет, которую можно было бы открыть, прочитать от корки до корки и сказать, что я знаю все, что требуется для того, чтобы сдать экзамен по этому курсу. Значит, книжки приведены у меня там на страничке. И там же, кстати, приведены описания лабораторных работ. Там их можно найти, в этих вот трех работ. Там не приведен программный код, естественным образом, потому что сами по себе работы, они очень простые, как я уже сказал, и буквально занимают минимальный объем кода, это значит, где-то там 10-20 строчек на Паскале. То есть, значит, были проведены эксперименты на людях, на студентах.
Живых.
Значит, они сами, да, живых студентах, которые говорили, что они напишут на C. Из этих программ ни один не написал. Значит, объяснение, ну, объяснение типичное. Значит, не та библиотека, не та версия компилятора. Хотя нет, один написал. Он принес с собой библиотеку. Он просто заново поставил весь C со своей библиотекой, с которой он вот делал. Это было довольно давно, когда домашнее задание требовалось еще реализовать. Вот он реализовал домашнее задание, он написал там какой-то, значит, какой-то самодельный сервер для вот общения по сети. То есть у него вот, устройством автоматизации была станция, которую вот можно опрашивать по сети, ну, по нашей обычной. Вот он писал там такой вот самодельный такой сервер, он тоже ругался на разные версии библиотек, что они какие-то неправильные. И вот потом он нашел правильный, принес, все у него заработало. То есть, да, ну, это был человек, видимо, такой продвинутый, который, видимо, и на работе этим же занимался просто. Вот, как бы совместил. Пожалуйста, если хотите на C, можете на ассемблере писать, пожалуйста. Здесь стоит Рашку, здесь стоит Паскаль, у которого вот в турбосреде, там же есть этот самый TASM, ну, вот, злые языки говорят, что он даже эмулирует ошибки майкрософтовского ассемблера. Ну, вот при необходимости, там есть специальный ключик эмуляции. Ну вот, пожалуйста. Там, собственно, обращение к портам, там ничего нет больше. На Visual Basic писал человек, вот. Это отдельные выдающиеся личности такие вот. На Visual Basic там обращался
на стену.
Там со всякими. Такой визуальный интерфейс такой у него был, интуитивно понятный. То
есть, а здесь DOS, да?
Экспериментальный исследователь. Здесь вообще стоит Windows 98. Ну, то есть DOS. Да. Ну, здесь древние машины стоят, здесь древние машины. Нам достаточно для наших упражнений DOS, потому что мы программируем устройство. Ну, поэтому как бы программировать их в среде Windows, ну, тяжелее, а смысл затуманивается просто. Поэтому, хотя, конечно, с точки зрения практического такого применения, конечно, надо учиться программировать и в среде Windows. Но это вещи более сложные, и поэтому я в этом курсе курс не рассказываю вообще. Есть курс Финогенова Кирилла Григорьевича, который нечто похожее может вам рассказать. Ну, да, теоретически. Вообще, теоретически может рассказать. Поэтому, вот, поэтому можете считать, что DOS, да. То есть сеанс DOS в 98-м Windows. Вот, это так вот. Да и просто сеанс чистого DOS. Там есть возможность загрузки. Кстати, вы можете, в принципе, познакомившись с писаниями, вы
самостоятельно.
Можете самостоятельно, да, просто написать и раньше эти лабораторные продемонстрировать.
То есть тут не нужны особые никакие устройства. Я просто помню, что вы говорили, что в одном из компьютеров есть плата, которую сделал Финогенов.
Да, в одном из компьютеров плата. Это последняя лабораторная третья. В одном из компьютеров, вернее, в паре компьютеров есть последовательные порты, которые мы программируем для обмена данными. Вот, один из компьютеров имитирует сам себя, а другой имитирует внешнее устройство, которое по этому интерфейсу данные поставляет. А третье лабораторное – это устройство, подключенное к параллельному порту, просто там тумблер со светодиодиком. Значит, надо этим светодиодиком поуправлять, помигать и определить, какое состояние тумблера. Вот, собственно, вся лабораторная. Поэтому вы можете дома, конечно, это все написать, этот код дома отладить, принести сюда, показать мне, как это работает, я вам поставлю зачет, после чего вы, вернее, до зачета вы, соответственно, напишите описание, ну, отчет по этой лабораторной, все, защитите. И, пожалуйста, это можно делать так независимо, в таком фоновом режиме. Пожалуйста. Тем более, что это все описано. Там на страничке, там можете найти. Вот, теперь, собственно, да, книжек нет. Ну, книжки, вернее, есть. Значит, курс состоит из нескольких фрагментов, и фрагментарно информацию можно найти в книжках, которые опять приведены мне на страничке, там, список литературы приведен. Значит, в части компьютеров это книжки известного нашего компьютерного писателя, компьютерного Дюма, это Михаил Гук. Вот у него есть книжка «Энциклопедия аппаратных средств», ну, такая известная. И ее достаточно для понимания того, как компьютер работает и как его программировать, так сказать, имея в виду аппаратный уровень. Значит, по интерфейсам другим есть книжка Мячева, она у нас есть в библиотеке, справочник. Мячев и другие, называется интерфейс и система обработки данных. По устройствам сопряжения, скажем, тоже есть книжка Калашников и другие наши мифисты. Разработка устройств сопряжения и так далее. Они описывают подключение как раз к посредственному порту, к параллельному порту, значит, и еще и к ШИНИСА описывают до схемного уровня вот, разработку этих устройств, приводят примеры. Примеры приводят на языке Си, хотя есть пример довольно вычурный, это подключение к параллельному порту памяти. То есть зачем кому-то потребовалась память подключать к параллельному порту, это загадка некая. Это, видимо, с древних времен ведется, когда памяти не хватало, было только 640 килобайт. Вот. Но пример там такой приведет. Ну, такой чудной, но тем не менее, если отвлечься от его чудаковатости, а посмотреть просто на сами функции обращения к этому устройству, то там, в общем, можно разобраться, как это делать. Вот. Ну, собственно, основные, значит, наверное, книжки, которые нужны. Плюс еще соответствующие ГОСТы, которые описывают требования к измерительным системам, ну и так далее. Я на них буду ссылаться по ходу рассказа. Значит, обозначим нашу предметную область вот, в части этого курса. Значит, вообще говоря, существует такое крупное достаточно направление такого научно-технического творчества, которое называется АСУПП. Автоматизированные, не автоматические, а именно автоматизированные системы управления технологическим процессом. Вот для нас важно, во-первых, то, что это автоматизированное, а во-вторых, то, что это технологический процесс. Значит, специалистов в этой области готовят специально, и читают курсы, подобные вот нашему, в гораздо более расширенном объеме и дольше, просто там, года два, наверное, читают, если не больше. И они в силах автоматизировать, ну, все, что угодно автоматизировать. Любой, так сказать, крупный объект, крупный, мелкий, в общем, средний, какой угодно, они знают, как это делать, они знают, из каких частей, так сказать, собирается система для автоматизации, как их увязывать друг с другом и так далее. В общем, они являются такими полноценными специалистами, к которым надо при необходимости обращаться за консультацией. Соответственно, вот это вот крупная такая вот область, откуда можно черпать знания, откуда можно черпать соответствующие сведения и где искать консультантов вот, в соответствующей области, если вот у вас возникла необходимость что-нибудь автоматизировать. Однако надо иметь в виду, что эта область, как профессиональные люди этим занимаются, и они, как правило, все-таки работают с крупными проектами какими-то, ну, автоматизацией цеха, например, или автоматизацией там, какого-нибудь завода, там, какого-нибудь вот, журнала по этому самому АСУТП, там публикуется какой-то там автоматизированный там растворобетонный узел какой-то такой, там вот много датчиков, там на экране компьютера там уровень там цемента в бункере какой-нибудь там, вот, ну и так далее. То есть, вот, на таком уровне. А на таком уровне мелком, домашнем, на скидке, что ли, автоматизации, конечно, можно почитать, какие есть готовые решения есть для, так сказать, небольших лабораторных, так сказать, установок решения. И, может быть, их выбрать и самостоятельно применить, то есть не требуется какое-то там гигантское программирование, такое многолетнее, значит, не требуется каких-то особых условий по надежности, ну и так далее. Но это область, все-таки, с которой надо, так сказать, при необходимости ознакомливаться по мере надобности. Вот здесь живут профессионалы вот, в той области, о которой мы говорим, ну, со всеми их недостатками и достоинствами, конечно. Технологический процесс – это любой процесс, связанный с преобразованием материальных объектов или измерением их характеристик. Имеется в виду, то, например, если вы занимаетесь, ну, не знаю, каким-нибудь там, литьем стали, это технологический процесс, и собираетесь автоматизировать дом, ну да, тоже технологический процесс. Если вы измеряете спектр источника того или иного, это тоже технологический процесс, потому что вы измеряете характеристики соответствующего материального объекта. Поэтому это очень широкое понятие, и вот то, что называют автоматизированные системы научных исследований и так далее, под разными аббревиатурами можно встретить в технической литературе, это на самом деле все СУПП, просто они называются немножко по-разному, так как люди себе представляют более детально свою предметную область, предметную область своей деятельности. А вообще это все вот относится к СУТП. Книжки надо искать отсюда, значит, соответственно, сайты надо искать вот на эту аббревиатуру. И есть довольно много сайтов, посвященных СУТП и всему остальному, что с этим связано. Канонически в СУТП при рассмотрении автоматизации всплывает такая схема. Есть объект. Объект называется то, на что направлена вот, измерительная или управляющая деятельность. Объект автоматизации. Есть вычислительная система. И есть некий посредник между вычислительной системой и объектом, который называется УСО. Устройство связи с объектом расшифровывается. Объектом. Вычислительная система обеспечивает выполнение какой-то программы, которая позволяет измерять характеристики объекта, выводить их куда-то на экран, соответственно, там, показывать оператору, преобразовывать действия оператора в какие-то команды, которые можно этому объекту передать. И вот все это делается в рамках и на базе вычислительной системы по какой-то программе. Мы ведем речь о программируемых ситуациях, когда система автоматизации основана на базе чего-то программируемого. Потому что изменить программу, конечно, гораздо проще, чем... скажем, перепаять какой-то такой электронным образом, аппаратным образом сделанный какое-то устройство для автоматизации. Это совершенно точно. Поскольку современные ситуации, которые требуют автоматизации, довольно сложные, то, как правило, программа постоянно дорабатывается. То есть вы смотрите, и вам кажется, значит так, я вот автоматизирую, это, в общем, довольно просто. Значит, вы находите студента первого курса, который еще не забыл по скайпу, объясняете ему задачу, он вам пишет программу. Все работает, но оказывается, что все работает, но только вот надо еще чего-то, вот о чем вы не подумали, вам это казалось мелочью, а это очень важно оказалось, чего-то. И начинается такой процесс, почти бесконечный процесс доработки. И, конечно, дорабатывать программу в этом отношении проще, чем, значит, как я уже говорил, перепаивать, пересверливать, перевинчивать и переделать какую-то аппаратную часть. И именно поэтому, конечно, используется программируемая вычислительная техника, которая, в общем, без которой это сделать просто нельзя вот сейчас. Значит, а устройство связи с объектом нужно для того, чтобы можно было сопрягать сигналы, которые объект выдает или которые он понимает, со стандартными сигналами вычислительной системы. Поскольку объекты, как правило, это аналоговые какие-то такие, представляют из себя аналоговые такие вещи. Там, как правило, непрерывно что-то меняется, там мало таких объектов, которые обладают дискретными состояниями. А вычислительная система – это, наоборот, это устройство с дискретным состоянием. Там фиксированные уровни напряжения, как правило. И надо преобразовать эти аналоговые сигналы в дискретные, которые поймет компьютер или что-то другое, что является вот устройством для автоматизации. И вот этим всем занимается вот УСО. Значит, УСО, да, почему нельзя как бы функции УСО передать вычислительной системе? Дело в том, что их делают разные, просто их делают по разным технологиям, их делают разные организации, и идеология организации совершенно разная. Вычислительная система – это все-таки вещь с достаточно определенными функциями, и, значит, на все случаи жизни ее делать просто невозможно. А УСО как раз и предназначен для того, чтобы можно было вот в разных ситуациях значит, преобразовывать сигнал. Туда входят датчики, входят некие, так сказать, оцифровщики. Ну, вы слышали, наверное, такие слова, как аналоговый цифровой преобразователь, ЦП, или цифроаналоговый преобразователь и так далее. Такого рода устройства туда входят, и они позволяют нам любой сигнал от объекта, при необходимости его можно усилить или, наоборот, ослабить, или что-то еще с ним такое сделать. Вот, преобразовать к виду, который поймет уже компьютер. Ну и, соответственно, дальше уже обработать его, сохранить как-то и так далее. Значит, какие устройства могут быть использованы в качестве вычислительных систем? Значит, что может быть вычислительной системой? Ну, поскольку мы говорим о персональных компьютерах, то начнем с него, с них. Персональные компьютеры используются. Их очень много. Значит, плюсом является то, что их пруд-пруди вокруг нас. Они дешевые. Есть много людей, которые умеют, или еще больше, которые думают, что умеют их программировать, соответственно. И поэтому вопрос о программировании, ну, по большому счету, не стоит. Как-то так вот очень остро особо. Пожалуйста, покупайте компьютер, так сказать, вот, нанимайте программиста какого-нибудь там из Таиланда, который вам по интернету будет его программировать. Будет за какие-то совершенно небольшие деньги, там, отсылайте ему регулярно там мисочку риса и получите программу. Вот. А, значит, минусами. Минусами является то, что все-таки персональные компьютеры, они не предназначены для автоматизации. Они изначально предназначались вообще как замена таким радиолюбительским таким конструкциям. То есть инженеры фирмы IBM, которые в 81 году выпустили первую вот еще машину типа XT, да даже еще такую Pra-XT, они взяли за аналог то, что продавалось в радиомагазинах. Вот. Значит, какие-то такие компьютерчики, которые в основном-то были ну, нужны для... Даже непонятно, для чего были нужны. Вот. Потому что у них и память была не очень большая. Ну, вот посчитали, что, так сказать, вот, будет некий коммерческий, так сказать, эффект. А потом оказалось, что вот их удобно использовать для таких обычных бытовых и конторских нужд, собственно. И они развивались в эту сторону. И операционная система Windows, так сказать, конторская чистая система, она не предназначена для измерений. У нее, ну, хотя бы уже одно то, что у нее не гарантировано время реакции на запуск той или иной программы, время реакции на то или иное событие не гарантируется, поскольку она многозадачная. Там может быть много задач с разными приоритетами. Ну, вы сами наблюдали, когда что, так сказать, она чем-то занимается своим, а вы ждете, там, наблюдаете там, все часики на экране и так далее. А в измерениях этого сделать нельзя, потому что если, допустим, мы измеряем что-то с какой-то заданной периодичностью, допустим, через секунду хотя бы мы что-то меряем, ну, это означает, что уж через секунду-то наша система должна обращаться к соответствующему измерительному устройству, чтобы что-то такое вот с него считать. А если она висит, то это означает, что пройдет много секунд, а может быть даже и минут, и вместо измерений получится какая-то ерунда. У нас измерения будут с пропусками, ну, неудобно. Вот операционная система для нее, такая, используемая в качестве ширпотреба, Windows не подходит для измерений. И вообще метрологически она плохая, там наводки в корпусе и так далее. Но тем не менее, в некоторых случаях оказывается, что этим всем можно пренебречь, за счет того, что все-таки требуется что-то такое мерить, что не очень требует высокой точности измерения, не требует какой-то такой вот синхронных каких-то таких стабильных отсчетов во времени, и тогда можно ее использовать. И их и используют, в общем, в большом количестве. Кроме того, она ненадежная, она предназначена для эксплуатации в, так сказать, таких офисных помещениях. То есть не на улице ее, так сказать, не предполагалось вот, эксплуатировать. Хотя стоят терминалы, вот мы все видели, там некоторые из них, конечно, зависают, когда там мороз где-нибудь градусов за 20. Но тем не менее, вот там же внутри обычные машины. Ну, может быть, в некоторых дорогих стоят промышленные, это вот следующая, так сказать, категория, промышленные компьютеры. Это то же самое, что персональные. То же самое, потому что если бы это было что-то другое, их было бы трудно программировать. А идеологически это то же самое. И поэтому вы можете программу отладить на своем домашнем компьютере, а потом взять ее и переписать в промышленный, который отличается от домашнего только тем, что он более надежный, он сделан немножко, так сказать, получше, у него комплектующие получше отобранные, так сказать, с более широким температурным диапазоном, например, он, так сказать, выдерживает более жесткие условия эксплуатации, там, вибрацию, температурный, так сказать, диапазон у него пошире, там диапазон там, по напряжению, ну и так далее и тому подобное. Во всем остальном это промышленный, это тот же самый персональный компьютер, только более надежный. Ну, например, где-нибудь в запыленном цехе вы можете его использовать, там где-нибудь, там, я видел мышку, которую можно катать вот, вот там, в рукавице столивара, например, вот столивар отошел от своей дольной печи, решил мышку покатать. Вот там вот такая мышка, значит, соответственно, которую можно чуть ли не по бетонному полу катать, и, в общем, все, все работает. Но это не только в таких местах, а, скажем, вот в медицине, где в операционной, если вы поставите компьютер, хотя бы с информационной точки зрения, то, казалось бы, там нет никаких там, так сказать, вот, состолеварных таких вот условий. Тем не менее, там есть другая беда для обычных компьютеров, там же все дезинфицируют. Поэтому вот, попробуйте себе представить эту клавиатуру, которую вот, нянечка, так сказать, моет спиртом несколько раз в день, или вот дисплей тот же самый, корпус, ну понятно. А там специальные есть компьютеры, которые позволяют, вот их клавиатура герметична. Вот, есть вот такие вот промышленные компьютеры, специально сделанные для таких вот особых условий эксплуатации. Стоят они, конечно, в разы дороже, но если вам нужно, или вашему заказчику нужно, то, конечно, это надо применять. Ну и где угодно применяют, там, на космических станциях, там, ну, мало где угодно, в полевых условиях, там, скажем, есть, как бы, на одно время рекламировала какая-то зарубежная фирма, солдатский компьютер «Грунт» он назывался, такое даже название «Грант». Вот, такой литой корпус, может быть, корпуса наши заводы поставляли даже, вот, потому что с литьем на Западе плохо. Вот литой корпус, и вот по нему можно было просто в сапогах бегать, значит, по этому вот корпусу, там клавиатура надежная и так далее. То есть, вот, пожалуйста, значит, захочет человек вот, в перерыве между, так сказать, боями поиграть там, в Counter-Strike, вот он раскроет себе этот вот свой грунт, ну, соответственно, играет. Значит, по последние моды в этом отношении. Я наблюдал на, значит, какой-то выставке, значит, для спецназа компьютер. Клавиатура, которая пристегивается на липучках на левую руку. Вот. И можно нажимать в перчатках, причем гарантируется, что нажмется именно та клавиша, которая надо. Значит, вот.
Даже снимаешь не ту.
Да, даже снимаешь не ту, все равно нажмется та, потому что там одна клавиша вот, всего. Вот, вот,
значит, пробел.
Вот и такого вот уровня. Да. Если посмотрел фильм этот самый «Слезы солнца», там, значит, группа спецназа американского там, по африканским джунглям, так сказать, сопровождала беженцев, и там вот был такой компьютер у одного из этих вот спецназеров. Вот он его где-то там на гнилых пнях как-то раскрывал там вблизи, значит, наблюдал, значит, тыкал в сенсорный экран там грязным пальцем, значит, наблюдал вот супостатов, которые их окружают и так далее. Причем на деревьях он раскидывал датчики, значит, которые сообщали ему, значит, вот кто где прошел, то есть вот, вот на таком уровне вот. Значит, все это сделано. Вот я вот узнавал, значит, похожий на этот самый компьютер Грунт. Ну, у нас тоже, наверное, такие есть. Ну вот компьютеры, уж литых корпусов наделать, это у нас запросто. Вот. Может быть, раньше другой процессор там стоит, может быть. Я встречал на выставке нашего выпускника, в частности, у них фирма, которая занимается как раз производством таких вот защищенных, как они называют, компьютеры. Вот защищенных, то есть для применения, ну, не только в военных, так сказать, целях, в морских хотя бы, пожалуйста, где-нибудь на палубе какой-нибудь авианосца стоит компьютер, на него брызги постоянные, там сосульки на нем намерзают, если он плавает где-нибудь в северных морях, ну и так далее. Вот, они вот регулярно это мне присылают, по крайней мере, о своих, так сказать, достижениях новых, так сказать, всякие письма, что у них появился, например, я с удивлением прочитал защищенный принтер. Компьютер еще понятно, защищенный, ну, чтобы можно было вот на холодном ветру там что-то такое вот на нем делать, а принтер защищенный, Это что, значит, можно...
Да, зачем что-то печатать? И на чем? И на чем?
Да, на чем? На защищенной бумаге?
Да, на листе.
Ну, какие-то такие вещи. Видим, там бронированные листы, за которыми можно укрываться, во время боя. Вот, это промышленные компьютеры. Идеологически они такие же, как персональные. Это означает, что программа пойдет на них. Потому что у них архитектура та же, со всеми ее недостатками в части операционной системы, зависания и так далее и тому подобное. Следующая категория компьютеров – это компьютеры встраиваемые. Ну, эти компьютеры, они не встраиваемые, они просто устанавливаемые рядом с объектом автоматизации. Мы кабели подключаем, и это, в общем, довольно удобно. Вы можете отключить, если он сломался, перенести его куда-то, подвинуть, чтобы там пыль протереть под ним и так далее. Но довольно часто как раз возникает необходимость сделать так, чтобы компьютер никто не двигал. С места вообще никто не трогал. Это вот традиционные места, так сказать, массового обслуживания, всевозможные терминалы и так далее, какие-то промышленные объекты, что вот компьютер встроен сюда, вот около этого места, вот он вот здесь закреплен, все, вы не трогаете, никакие кабели не дергаете, все закреплено и так далее. Встраиваемые компьютеры, они отличаются только конструктивом, как правило, потому что это обычные вот настольные и носимые. А у этих конструктив, позволяющих привезтись, приклепать, куда-то приклеить, укрепить на стене или в корпус в какой-то. Традиционно, если вы будете смотреть, там часто встречается такая аббревиатура 19 дюймов. 19 дюймов – это стандарт по ширине стойки, в которую эти компьютеры встраивают. Они поэтому сделаны со специальными такими механическими... такими штучками с бортов, вот, в которые можно винтики ввинтить, и он туда встроится в эту стойку. То есть у вас спереди будет некая панель. Как правило, это даже совмещают с дисплеями. То есть у вас некая панель, которая, в общем, как такой толстый дисплей. Спереди дисплей сенсорный, как правило, а сзади к нему приделана сама системная плата, и все это в едином корпусе, в таком вот. Как правило, делают такие вот встраиваемые компьютеры. Значит, они логически такие же, поэтому программу, которую вы напишете на домашнем компьютере, вы и сюда тоже без проблем перенесете. Вот. Но они, соответственно, для вот каких-то таких специальных применений. Их довольно много таких применений, вот эти всякие информационные киоски и так далее и тому подобное. Вот, пожалуйста. Следующая категория компьютеров это одноплатные компьютеры. Из названия следует, что это какой-то компьютер. И, собственно, любой компьютер можно назвать одноплатным, потому что на этой плате, на системной или на материнской плате, как это неудачный калька перевод, собственно, все размещено. Вот многие крупные фирмы, да и любые фирмы, они размещают все на одной плате интегрированные там видео, интегрированная сеть, интегрированные там аудио, все что угодно интегрированное. А вот это специальная категория таких вот производителей есть плат, которые разводят на одной плате просто все, и эта плата утыкана, так сказать, помимо деталей, разъемами, к которым вы подключаете вот клавиатуру, там, дисплей, в общем, все подключаете и получаете такой полноценный компьютер. Такой вот одноплатный. Значит, чем он хорош? Он хорош тем, что конструктивно, конечно, гораздо надежнее, чем вот эти вот вещи, которые все-таки собраны из отдельных плат, которые вставляются в какие-то разъемы, и поэтому вибрации они не очень любят. А вот здесь все надежно, у них поэтому гораздо более высокие показатели по прочности, по вибрациям, по стойкости к ударам и так далее. Ну и конструктивно, конечно...
А материнская плата это не одноплат?
А? И конструктивно, конечно, покомпактнее. Единственное, что там нет, конечно, нет внешних устройств, это клавиатуры, мышки, на ней нет, потому что ее надо отдельно вынести куда-то.
А все остальное не подключается, а именно там уже есть?
Нет, все остальное там есть, да. То есть подключается снаружи, дисплей, сеть, клавиатура, мышка, вот эти вот, ну, USB, естественно, там есть разъем. А так это просто одна плата такая. Причем на них стоят довольно мощные процессоры. Есть двухпроцессорные платы. То есть, ну, собственно, производителю плат, ему почти все равно, что вот разводить вот обычную системную плату, что разводить вот эту вот одноплатную конструкцию. Ну, не то, что совсем все равно, но, так сказать, вещи несравнимые с возможной прибылью от того, что вы фактически один и тот же набор микросхем и чипсет, как говорят, вы разведете в разных, так сказать, вот конструктивах и продадите, один продадите автоматизатору промышленному, а другой точно такой же, на разработку которого деньги уже окупили, значит, из другой, как бы, ниши продуктовой, продадите просто в ширпотреб кому-нибудь и так далее. Поэтому их много есть, значит, вот такого рода плат, их предлагает много довольных фирм, потому что они все, собственно, ориентированы на некую такую контрактную сборку и контрактное производство самих плат, которые, так сказать, вот безвестными тайваньцами, так сказать, вот пекутся в массовых количествах. А потом дальше эти фирмы, как бы заказчики такого рода оборудования для себя, под своей маркой, они под своей маркой продают его, так сказать, конечным потребителям. Вот. В частности, VIA, например, известные фирмы делают множество таких вот встраиваемых решений. Ну, я же не говорю об Intel, конечно. Значит, дальше. Следующий шаг. Да, идеологически это тоже, ну, практически то же самое. Что и вот это, и вот это, и вот это, и вот это. Следующий шаг это однокристальные компьютеры. Или есть аббревиатура по-английски, называется System on Chip, система на кристалле. System on Chip, система на кристалле. То есть на том кристалле сформировано полноценное вычислительное ядро и плюс все интерфейсы, ну и плюс еще и память. И вы получаете просто микросхему. Обычную микросхему по размеру, как опыт микросхемы, которая заменяет по вычислительной мощности и по как бы такой логике построения, заменяет вам обычный компьютер. Вот, конечно, из нее, из корпуса уже не торчат разъемы для клавиатуры, там есть просто выводы, которые надо, ну, на плате развести все-таки как-то. Но тем не менее, все-таки конструктивно она, конечно, гораздо меньше, чем то, что вот можно здесь вот найти. Такие микросхемы тоже предлагают, в том числе и на нашем рынке. Ну, так сказать, делают их зарубежные, естественно, организации. Ну, вот, а у нас есть дилеры, которые, пожалуйста, вам с радостью их продадут. Они есть в разной упаковке. Там минимальный, это, по-моему, 32-разрядный корпус, 32-выводной корпус, а есть там 64-выводные, 4 стороны. Торчат такие лапки с мелким шагом. Но это, в общем, даже не важно. К ним есть. Да, у них ядро вычислительное все-таки немножко уже не такое, как вот Intel, как обычное. И поэтому говорить о том, что вы перенесете просто свою программу вот однозначно сюда, уже здесь не приходится. Для них существуют специальные системы программирования, они похожи. То есть программист, который программировал вот эти машины, этим запрограммирует, конечно, довольно быстро сможет перестроиться. Но тем не менее, все-таки есть особенности и вот в работе самих вычислительных, так сказать, ядер, ну и в периферии какие-то особенности, конечно же, есть. Но, тем не менее, это вот здесь тоже такой отдельный рыночек для вот таких миниатюрных устройств. Просто обычная микросхема. Значит, стоит она, правда, конечно, дороже, чем обычная персоналка, эта микросхема. Но если нужна какая-то миниатюризация, то, в общем, на это можно вполне пойти. Видимо, если это оправдано и окупится деньгами заказчика, то вот можно такую вещь вот себе позволить приобрести. Значит, следующая категория вычислительных... Да! Значит, что касается надежности. С надежностью ситуация такая довольно любопытная. А именно, значит, возьмем фирму Intel. В свое время, не знаю как сейчас, я туда на этот сайт не заглядывал несколько лет, наверное, но в свое время я читал там описание Pentium 3, допустим. Было выложено там 3 файла в PDF, там каждой страницы, наверное, по 800. Просто описание процессора вот, в 3 томах. Там архитектура, программирование и аппаратные, так сказать, устройства. Ну вот ГУК, видимо, оттуда берет эти данные, ну не сам же он их расковыривает и исследует, значит, куда идет там каждый проводничок в этом процессе. Этим занимается, видимо, конкурент Intel. Вот, а ГУК, он, так сказать, перелагает в сокращенном варианте, потому что его книжки, они занимают меньше, чем 900 страниц. Вот. А если учесть еще, что русский язык, что русский язык имеет слова, которые длиннее в среднем, чем английский, там должно быть 1500, наверное, если полно перевести адекватно. В сокращенном варианте. Значит, меня удивило то, что на первой странице описания написана, значит, некая такая фраза о том, что это не это, из процессов, который идет дальше, описан, не для применения в промышленности, в медицине, значит, в атомной энергетике, еще где-то. То есть, короче говоря, нигде, кроме как дома, вот напечатать письмо другу, его использовать по-хорошему нельзя. Фирма-производитель процессора, она говорит, что эти процессоры нигде не, в промышленности точно нигде нельзя использовать. Значит, ну, вопрос, значит, во-первых, возникает вопрос, почему, во-вторых, ответ на него простой. Они, видимо, не сертифицированы, и, так сказать, как любая крупная зарубежная компания, они, так сказать, вот себя стараются обезопасить от исков со стороны каких-то оголтелых, так сказать, вот, потребителей, которые, там, скажем, там купил утюг, обжегся, и, значит, в инструкции не указано, что нельзя браться руками за горячий утюг, ну и вот поэтому, значит, вот требует компенсации хоть немыслимой и так далее. Поэтому здесь, видимо, ситуация та же самая, у них нет сертификации для промышленного использования. То есть это ширпотреб, вот эти вот процессоры, хотя они, конечно, работают.
Наверное, кроме того, можно сделать отдельный продукт для промышленного использования и за гораздо большие деньги, как обычно и делается, там в 20 раз дороже, тот же самый продукт в другой упаковке.
Да, совершенно верно. Я эту фразу прочитал, значит, и у меня возник вопрос, а что же применяют для автоматизации в таком случае, если, допустим, мы не можем применить обычный пентиум, там был третий пентиум, ну, наверное, с четвертым ситуация такая же, я думаю, и со всеми остальными то же самое. Значит, ну, вопрос ушел в дальний угол памяти, а потом, как-то спустя какое-то время, я вижу книжку, которая называется «Автоматизированное управление приводами стержней в реакторах» и так далее. Я ее немедленно схватил почитать, думаю, чем же там-то управляют. Это уж такой яркий пример того, где все должно быть надежно. Открываю, читаю Intel, тоже знакомое название мне. Значит, оказывается, контроллеры. Вот Intel выпускает еще и контроллеры, которые, видимо, сертифицированы вот для таких особо ответственных применений. Ну, там Mac, какая-то этих контроллеров была, дальше описано там что-то про них. И в таком случае мы, так сказать, плавно переходим к отдельной ветви защитных систем, которая называется микроконтроллеры. То есть это совершенно отдельный мир. Микроконтроллеры. Совершенно отдельный мир, который параллельно существует, и там, в общем, объем выпуска и количество разнообразных видов микроконтроллеров, оно весьма велико. И есть даже, как вот говорят некоторые специалисты, есть автоматизация с помощью компьютеров, а есть автоматизация с помощью контроллеров. И то, и другое востребовано, потому что компьютеры обладают преимуществом в части интерфейса, а контроллеры обладают преимуществом в части времени реакции и в части такого вот, как бы, они более близки непосредственно к аппаратуре, чем вот обычные компьютеры. Поэтому, значит, вот в качестве защитной системы можно использовать еще и микроконтроллеры, а можно использовать комбинацию. И вот во многих случаях я наблюдаю, что не используются так называемые двухуровневые схемы для автоматизации. То есть и на уровне вот, взаимодействия с оператором, на уровне какого-то анализа данных, накопления данных, какой-то обработки данных, конечно, используется компьютер. Потому что, ну, писать для контроллера программу для какой-то сложной обработки данных, ну, это дело достаточно неблагодарное, довольно сложное. И трудно заимствовать готовый программный код уже, который можно как-то переделать немножко. А вместе с тем компьютер занимается тем, что данные, которые он обрабатывает и накапливает, он получает не непосредственно от установки вот отсюда, а он получает от контроллера, который эти данные для него накапливает, предварительно обрабатывает, например, отбрасывает какие-нибудь бракованные данные. Он может, скажем, как-то корректировать какие-то калибровочные параметры по известному алгоритму и так далее. И такое вот рода двухуровневые схемы довольно часто применяют. И об этом, собственно, надо знать, когда вы собираетесь что-то автоматизировать. То есть, если вы, например, прочитали, что с помощью компьютера можно что-то автоматизировать, открыли интернет, и там есть целый ряд уважаемых фирм, которые продают платы, которые вставляются, значит, в компьютер и позволяют его превратить там, в осциллограф или еще во что-то, то надо иметь в виду, что там есть особенности применения. Вот, собственно, вот в нашем курсе мы эти особенности будем обсуждать. А пока я вот возвращусь к микроконтроллерам и скажу, что это вот отдельная совершенно категория устройств, которых очень много и которые, вообще говоря, более надежны, чем, конечно, вот эти вот все конструкции. Стоят они, конечно, подешевле, но зато их, в общем, и много, и применяют, и во многих случаях они вполне оправданы. Значит, самые дешевые стоят меньше доллара. Представители, самый дешевый, да. Это вот, если видели книжки, значит, пик-контроллеры, фирма Microchip, у них есть на сайте раздел даже, который называется «Система за доллар». Значит, и туда любители, которые купили эти, соответственно, процессоры и что-то такое изваяли на них, они пишут, а вот мы сделали, и, значит, там стоимость. Значит, сам микроконтроллер стоит, условно говоря, там 70 центов, плюс там я купил 3 резистора, я купил там какой-то светодиод, какой-то кусок нехромовой проволоки для подогрева аквариума, например, вот человек сделал какой-то автомат. И все это у меня вот меньше доллара, ну плюс еще я запрограммировал, и там приводится программный код просто исходный, и все. Вот. Мы качали контроллерами достаточно дорогими, у которых разрядность там 32 разряда, например. И которые, собственно, являются такими полноценными вычислительными устройствами, довольно быстродействующими, с высокой тактовой частотой, там тактовая частота может достигать там, сотен мегагерц. И есть еще целая отдельная категория микроконтроллеров, так называемых цифровых сигнальных процессоров, они называются DSP, от аббревиатуры Digital Signal Processor. В них есть встроенные функции, уже готовые для того, чтобы производить разные операции с сигналами, которые непрерывно меняются. Например, там, всякие фурье-свертки, фурье-преобразование, свертки, там, скажем, какие-нибудь корреляции считать прямо по ходу дела и так далее. То есть такого рода тоже вот вещи есть, их тоже широко применяют. И вообще говоря, конечно, в некоторых случаях это просто необходимо, потому что далеко не всякая программа, ну, такая, исполняемая на ширпотребной машине, сравнится по быстроте со специализированным каким-нибудь вот фурье-преобразователем, который в этом процессоре есть. И если вам надо эти операции зачем-то делать, ну, мало ли, какие-нибудь там шумы какие-нибудь анализировать или еще что-нибудь, то тогда вам вот необходимо вот это, конечно, применять. И, в общем, надо знать, что такие устройства существуют, и при необходимости обращаться к их, так сказать, производителям, разработчикам и так далее. Значит, жизнь облегчает для разработчиков, облегчает то, что, как правило, любой производитель вот этих вот микроконтроллеров, и включая этих однокристаллов, которые по своему, так сказать, как бы, виду, они уже, конечно, ближе вот к этому устройству. Он, как правило, вам готов предоставить так называемый набор разработчика. То есть плата, где разведены основные устройства, которые вы можете использовать для сопряжения вот со своими этими разрабатываемыми так сказать, конструкциями. И вы с помощью этой платы можете и программное обеспечение, так сказать, к ней же прилагается, разработать какой-то прототип своего устройства довольно быстро. Вот это тоже надо иметь в виду, что если вдруг вам потребовалось что-нибудь такое быстро разработать, и вы понимаете, что, наверное, лучше использовать микроконтроллер, то тогда, значит, если вы будете, допустим, кого-то просить сделать, то имейте в виду, что, так сказать, человек, который будет для вас это делать, он должен знать, что есть на свете прототипные платы, а не говорить, что я сейчас буду разрабатывать прямо вот схему вот этого микроконтроллера, с микроконтроллером, так сказать, заново. Его надо в этом случае остановить и сказать, нет, ты купи конструкцию сначала, вот, сделай прототип, а потом мы посмотрим, надо ли вообще это делать дальше и так далее, и как это делать надо. Вот такого рода устройства тоже могут быть применены в качестве защитной системы, программируемой. Значит, особенности программной организации, значит, которые влияют на надежность. Значит, почти все компьютеры, ну практически все, построены по схеме фон Неймана. Это удивительно, что уже 60 лет почти что, наверное, прошло с момента опубликования этой статьи фон Неймана, где он, так сказать, основные принципы построения защитных систем описал. И тем не менее, так сказать, она работает, эта схема. Это общая память, хранение команды данных. Вот эта вот идея Неймана. Ну, видимо, это идея еще то самое, Ада Августа Лавлейс, еще первый женский программист там, 19 века. Но Нейман, может быть, независимо это придумал. Общая память для хранения команд и данных. Это означает, что у вас есть память, и сама машина не в силах понять, что лежит в этой ячейке. То ли там лежит команда, которая представлена в различном виде, которую можно процессом исполнить, что-то такое сотворить, то ли там это данные, которые исполнять не надо, потому что это не команда. И если их исполнить как команду, получится какая-то ерунда, скорее всего. Вот это есть некий, так сказать, момент, который принципиален для всех вот этих вот машин, и который является принципиальным источником, неустраиваемым источником возможных ошибок, потому что если у вас сбивается по тем или иным причинам программный счетчик, и вы выбираете из памяти какую-то строчку двоичную, какие-то там 2 байта, это были данные, а процессор думает, что это команда, и начинает ее выполнять, то ну, дальше все идет уже не так, как должно было быть. И программа либо зависает, либо что-то там такое неправильное делает и так далее. И это изменить никак нельзя, потому что ну, общая память, там, вся схема этих машин она построена вот на этом. В микроконтроллерах, как правило, используется другая архитектура, так называемая гарвардская архитектура. Где память команд и память данных раздельная. Это, конечно, потрясающе неудобно, потому что получается так, что вот у вас, допустим, вы пишете программу, и вам не хватает под данные вот, буквально там 2-3-4 байт. В компьютере нет проблем, если ваша сама программа не очень длинная, ну то в этой памяти найдется место. А здесь ничего подобного, у вас может быть программа из строчки, раздельная память хранения команды данных. Программа из одной строчки, а данных много, и вы не сможете занять вот эту память, которую можно было бы в первом случае занять у программы. Никак. Зато нет возможности спутать ничего. Это вот принципиальная такая вещь. И за счет этого вот эти вот устройства более, они принципиально более надежны, потому что там вот такой ситуации возникнуть просто не может. Просто вы не в силах, так сказать, вот считать оттуда ничего из данных и исполнить это как команду. Еще одна особенность, которая влияет на надежность работы, это такая особенность. Программы иногда зависают, потому что вы не в силах протестировать более или менее маломальски сложную программу полностью. Это такой печальный факт, так сказать, современного программирования. Одно время, когда, так сказать, лет, может быть, 30 назад, 35, когда был такой всплеск эйфории по поводу искусственного интеллекта, и казалось, что, так сказать, уже недалеко то время, когда искусственный интеллект вовсю, так сказать, вот разовьется и превзойдет естественный интеллект там, и так далее, тогда были идеи по поводу автоматизированной верификации программ. То есть идея замечательная. То есть вы даете вот этой вот программе для автоматизированной верификации на вход просто программный код на языке программирования. Она вам говорит, в любых случаях эта программа сделает то, что должна делать. Или не всегда сделает. И показывает такие случаи, когда она это сделать не может. Но реально невозможно автоматически программу проверить. Поэтому проверка осуществляется вручную, поэтому все полностью это сделать нельзя. И поэтому существует опасность, что что-то пойдет не так. И, как правило, это приводит либо к какому-то зависанию, либо к какой-то, так сказать, ну, совсем уж неправильной работе. Но программа-то не знает, что она зависла, она просто честно выполняет один и тот же программный код.
4,5 часа.
Да, перерыв?
Да.
Так, ну ладно. Значит, еще одна особенность, связанная с надежностью, связана с возможностью зависания. Ведь сам по себе программа не понимает, зависла она или нет. Процессор честно выполняет одну и ту же команду с потрясающей тщательностью. Вот. Никакой человек не в силах столько раз повторить одно и то же, сколько процессор может повторить, если он завис. И каким-то образом эту ситуацию надо регулировать. Значит, здесь это чем-то напоминает, так сказать, ситуацию с Мюнхгаузеном, который сам себя заволос из болота вместе с конем, значит, вот, вытаскивал. Значит, но тем не менее, вот в микроконтроллерах она разрешена, эта ситуация, в отличие от компьютеров. Там есть практически в любом, есть так называемый сторожевой таймер, или watchdog таймер называется, собака, которая лает за одно время, действие которого должно приводить в трепет любого непосвященного программиста, он сбрасывает в исходное состояние всю учительную систему через заданное время. Это означает, что вот запустили программу на микроконтроллере, она работает, скажем, минуту, а потом принудительно все регистры и вся вычислительная система становится такой, как она была в момент запуска этой программы. Поэтому писать программы для микроконтроллеров вот, надо еще с учетом этой вот особенности, если вы этот самый watchdog таймер задействуете. Но это очень удобное средство для борьбы с зависаниями. То есть даже если программа зависла по каким-то там обстоятельствам, как-то так вот, случайно совпали как-то неудачные данные, которые она прочитала откуда-то с внешних устройств, отсюда. Какой-то программный код как-то неправильно по какой-то UTF пошел. Ничего страшного, через минуту или через секунду его можно программировать, выбирать время, через которое она будет сбрасываться. Все будет сброшено, все будет забыто, и заново эта программа начнет работать. И может быть, если это была ситуация случайная, то все дальше будет работать, и, так сказать, человек, который эксплуатирует эту систему, он даже ничего не поймет, он даже ничего не почувствует, а все как работало, так и будет работать. На компьютере такого сделать принципиально нельзя. Во-первых, потому что даже если его перегрузить каким-то чудодейственным образом программу, то он будет потом еще несколько минут загружать операционную систему заново. В микроконтроллерах такого нет. Там нет понятия загрузить операционную систему. Там самой операционной системы-то нет как таковой. Хотя иногда это очень неудобно. И мне плакался один из разработчиков вот, систем на микроконтроллерах, что вот ну что ж такое, вот в компьютерах есть операционная система, а у нас в наших микроконтроллерах нету, никто не напишет. Я спросил, а зачем? Сказал, ну как же, ну вот несколько задач, надо же между ними, так сказать, диспетчеризацию какую-то делать, какую-то очередность устанавливать и так далее, и тому подобное. Вот все-таки, ну, хотелось бы иметь такую систему, а так приходится практически все писать заново самому. Вот. Он работал в области разработки систем для диагностики газа в шахтах. Вот. Поэтому вот эти устройства, они существенно повышает надежность работы всей вычислительной системы в целом. Хотя, конечно, надо учитывать такую особенность и, соответственно, программу писать с учетом того, что это вот будет работать таймер. В компьютерах такого нет, и поэтому у них принципиальная ситуация в этом отношении хуже. Ну, доморощенные средства есть, конечно, для этого, в частности, вы можете подключить, например, какому-нибудь параллельному порту какое-нибудь устройство и опрашивать его периодически. Если оно не опросится в очередной раз, значит считать, что машина зависла. И ну, включить какое-нибудь реле, которое вот, кнопочку перезагрузки вам как бы нажмет программным образом. Но это все-таки такой более-менее доморощенный такой способ. Опять же, потом будет долго грузиться операционная система. Вот невыносимо долго. Особенно если это Windows, скажем, какой-нибудь, и так далее. Значит, вот что можно применять и какие особенности есть у тех или иных вычислительных средств. Значит, выбор здесь очень большой и, возможно, несколько вариантов, как правило, построения той или иной системы автоматизации. Значит, еще раз повторяю, что довольно часто система получается двухуровневой. Это компьютер для обеспечения интерфейсной связи с оператором и микроконтроллер, собственно, измеритель, вот, который позволяет что-то там такое померить. Ну, в качестве примера, вот для того же самого славного Йеменского университета, вот мы делали когда лабораторную работу, я вам рассказывал про это, то мы в качестве устройство для автоматизации использовали компьютер, но сам измеритель был сделан с помощью микроконтроллера. Собственно, данные из АЦП попадали туда, а микроконтроллер уже был связан с компьютером, и данные уже оцифрованные передавались туда, и там спектры рисовались, и всякая программная происходила. И все это работало очень надежно и хорошо. Значит, теперь, что касается УСО, посмотрим, что здесь вот может быть. Ну, характеристики компьютеров я не пишу, потому что, во-первых, вы их всем хорошо представляете достаточно, во-вторых, достаточно зайти в интернет и посмотреть, что предлагают. Там, например, набрав поисковую строчку там, «промышленные компьютеры», и вам вывалится огромное предложение промышленных компьютеров там, самой разной стоимости. Вот. Ну, лидеры, разве что произнести, значит, американская фирма «Октагон». Вот. Такой бренд, это некий Microsoft вот, в области промышленных компьютеров такой вот. У них такие самые, наверное, надежные, самые дорогостоящие, наверное, тоже. Самое интересное, что они до сих пор предлагают системы на основе процессоров, скажем, 486-х, например, вот таких вот, ну и про промышленное исполнение, потому что заказчик не хочет переплачивать за какие-то там мифические ядра, когда ему нужно там сложить, там, скажем, температуру с давлением, что-нибудь в этом духе сделать вот, в своей системе. И по-прежнему, видимо, Intel выпускает, ну и клоны, соответственно, выпускают такие низкопроизводительные процессоры, вот, которые используются в промышленных компьютерах вот, вовсю. Пока еще. И люди, отвечающие за техническую политику, они произносят слова, что пока у нас есть заказчики, которые это покупают, то мы будем это производить, так скажем. Например, шины формата платы формата ИСА. Шин ИСА в современных офисных компьютерах уже нет довольно давно. А в промышленных есть, и делают такие платы, и их кто-то покупает и использует, потому что деньги, вложенные в разработку, вот, ну, надо максимально окупить. Поэтому без каких-то, ну, уж совсем, так сказать, таких животрепещущих обстоятельств переходить на другую систему, ну, никто не будет в здравом уме, если есть ограниченный бюджет какой-то, и все работает. То есть там все более консервативно. Ну, понятно, потому что просто все это дороже. Значит, что касается УСО. Значит, модули УСО весьма разнообразные. И, но основные модули это все-таки такие. Аналогоцифровой преобразователь. Вот это вот наиболее популярный преобразователь. Иногда его неправильно называют амплитудно-цифровой преобразователь. Все-таки аналоговый это более широкое понятие, чем амплитуда. АЦП. Почти в любое УСО должно входить устройство вида типа АЦП для того, чтобы аналоговый сигнал преобразовать в цифровой, который уже воспримет вычислительная система, будь она на микроконтроллере, или на персоналке, или на чем угодно. Следующая категория устройств, которые могут входить в УСО, это его, так сказать, брат-близнец, цифроаналоговый преобразователь. Он занимается тем, что преобразует цифровой код в аналоговый сигнал. Например, если вы можете с помощью его, скажем, сделать программно-управляемый генератор сигнала произвольной формы. Вот если у вас какое-то устройство, где нужно подавать сигнал сложной какой-то формы, то вы можете это сделать с помощью обычного WhatsApp, запрограммировав его в компьютере, вычислять форму этого сигнала и дальше формировать его вот, на выходе этого ЦАПа, ну и подавать там куда-то. Зачем такое нужно? Ну, это есть разные области, так сказать, применения автоматизации. Ну, какие-то звуковые сигналы, например, или какие-то, так сказать, там оптический сигнал будет сложной формы формировать, ну, иногда бывает нужно. Значит, дальше. Следующий, следующая категория устройств – это устройство дискретного ввода-вывода. Дискретный ввод-вывод. Это устройства, они самые простые изо всех. Если, скажем, плату АЦП, ну, вряд ли так вот просто сходу вам, скажем, обычный студент нарисует, то вот любой человек, прослушавший курс какой-нибудь микроэлектроники вот, и проделавший, допустим, там лабораторную работу в нашей соседней комнате, там, где есть элементы цифровой техники, вам нарисуют устройство для дискретного ввода-вывода совершенно запросто. Значит, для чего они нужны? И что означает дискретный? Значит, нужны они вот для чего? Допустим, у вас есть, довольно часто встречаются в устройствах автоматизации всевозможные рода контакты. Значит, по ходу дела что-то, например, замкнулось или, наоборот, разомкнулось. Какие-то концевые выключатели где-то там есть, которые показывают, что какое-то устройство доехало до определенного положения. Какие-то всевозможные заслонки, задвижки, заглушки и так далее вот, перемещаются. А потом могут быть состояния типа включен-выключен, например, свет включен, свет выключен, где-то там. Значит, вентиляция включена, вентиляция выключена, вода включена, вода выключена и так далее для охлаждения. И, с помощью АЦП это делать неудобно, это избыточные сведения, потому что вам-то нужно не то, что, скажем, вентиль закрыт на 98%, так сказать, вот, своего оборота, а просто закрыт или открыт, вот так вот. И вот это, вот такого рода информация позволяет вводить в вычислительную систему как раз устройство дискретного ввода. Значит, они устроены удивительно просто. Это обычная микросхема, которые используются просто как формирователь стандартного уровня.
Я знаю.
Значит, у них на выходе сигнал может быть либо логический 0, либо логический единица. То есть промежуточного уровня быть не может. Он так устроен. И тогда получается так, что вот если вы сюда подаете, например, допустим, это схема И, или Или, это совершенно не важно, подаете сюда сигнал, например, логического нуля просто с землей замыкаете. У вас здесь на входе гарантированный логический ноль. А если вы берете вот эту вот связь, разрываете и тащите эту вот, этот провод куда-то в свое устройство, куда-то, где он будет связан с контактом, который замыкается. Когда, например, вы, скажем, закрываете крышку какого-нибудь контейнера там, с радиоактивными, так сказать, отходами, допустим. Здесь просто обычный контактик какой-то, вот такой, здесь земля. Значит, если он замкнулся, значит, здесь, за там, 100, 200, 300, 500 метров от этого, вот, от этого места, здесь возник сигнал логического нуля. До этого, конечно, надо, чтобы сигнал был другой. Поэтому мы сделаем так, мы возьмем сюда резистор какой-нибудь, подключим и подключим его к 5 вольтам. Тогда, если здесь не ноль, то здесь высокий уровень. Ну, резистор какой-нибудь, килоом, например, вполне нам подойдет. Здесь высокий уровень, когда нет, когда ничего не замкнуто. И здесь логическая высокая, так сказать, единица, которая воспринимается микросхемой в самом компьютере уже, потому что там уровни, так сказать, такие же, как TTL. Понятно слово TTL, да? Понятно. То есть логический ноль – это от нуля до 0,8 вольт. И транзисторная логика, да. И логическая единица от 2,5 до напряжения питания, до 4,8, до 5 вольт. Промежуток означает, что вашу микросхему можно выкидывать, что она работает неправильно, вот промежуточное состояние. Тогда получается, что если вы вот взяли плату, у которой здесь разъем, вот этот вы в конце концов вывели на магистраль компьютера, ну некими там тайными путями, о которых мы чуть-чуть попозже поговорим, и обратились к соответствующему порту, вот чтобы из этой платы что-то считать, то вы, считывая вот этот вот сигнал, вы фактически смотрите за тем, замкнута вот эта вот перемычка или не замкнута. А это может быть какой-то там рубильник, какие-то ворота, какие-то, все что угодно. Вот это вы вводите дискретный сигнал. Это называется устройство дискретного ввода. Точно то же самое. И наоборот, дискретный вывод. Если вам нужно, чтобы было включено какое-то реле, какой-то мотор включен, достаточно мощный, то вы возьмете вот эту микросхему, включите ее наоборот. Здесь, ну, как правило, микросхема должна быть с этим коллектором, чтобы нагрузку сделать побольше. Здесь вы поставите реле маломощное, контактики которого выведете вот сюда, наружу на разъем. А здесь поставите резисторчик, там 330 Ом, например, вполне хватит. А здесь, опять же, плюс 5. И все. Тогда получается, ну, здесь, неважно, инвертор, как правило, там стоит. Тогда получается так, что вы программным образом пишете единицу вот так, чтобы она попала сюда. Как она, здравствуйте, да. Как она сюда попадет, это уже некий вопрос отдельный, мы будем об этом говорить попозже, на других занятиях. Ну, допустим, попала. И тогда реле замкнулось. Если реле замкнулось, то вы, вот подключив сюда, вот к этим контактам провода, которые можете протянуть куда-то там далеко в свой объект, вы можете к этим проводам подключить какое-то более мощное реле, которое вам включит, ну, какой-нибудь, не знаю, лифт, например, какой-нибудь, или кран куда-то поедет, или что-то такое еще случится, или какой-нибудь мощный прожектор включится, или малый там насос какой-нибудь, ну, это все что угодно, это же совершенно не важно. А важно то, что с помощью вот такой вот маломощной фитюльки мы можем включить какую-то мощную, какую-то систему, какую-то достаточно. Это называется устройство дискретного вывода. И вот такого рода устройства, они вот настолько просты. Ну, сюда можно, конечно, какой-то, там, не знаю, еще поместить какой-то регистр, чтобы эти состояния запоминать, чтобы не каждый байт, вот, не каждый бит вылавливать эти там в магистрали, а ну, объединить их в байт, например, и так далее. Вот, их объединяют в такого рода устройства дискретного ввода-вывода. И это тоже немаловажный элемент УСО. Потому что, как правило, в объектах довольно часто встречается необходимость вот такого рода переключений, каких-то перемещений, контроля за перемещением и так далее. А следующая категория того, что может входить вот в УСО, это счетчики. Счетчик. Ну, из названия понятно, что он что-то считает. Значит, довольно часто необходимо считать либо импульсы, либо какие-то объекты, либо что-то вот в этом духе, что-то такое считать, что в свою очередь может свидетельствовать, например, о перемещении. Вот датчик, например, скажем, какой-то угловой скорости вращения. Вы, если там на вал насажен какой-нибудь такой прозрачно-непрозрачный какой-нибудь круг с рисочками, то вы считаете количество рисочек за единицу времени и тем самым определяете скорость вращения чего-либо. Вот. Если, например, вот это по конвейеру едут какие-нибудь устройства и какие-нибудь объекты, вы тоже можете их считать, например, и так далее, то вот эти вот счетчики, они используются. Ну, конечно, мы можем их использовать и в нашей родной предметной области, в области, скажем, радиометрии, но надо иметь в виду, что это все-таки счетчики обычные. Там, например, вопрос о мертвом времени, там разработчики не понимают, вот что такое мертвое время. То есть, ну, у них нет такого понятия в такой промышленной автоматизации. Ну, мертвое время счетчика на конвейере. Ну как, что он не посчитал, что ли? Ну, посчитал. Ну, там все объекты, так сказать, они более-менее ровно выстроены вот, в один ряд. И поэтому не бывает такого, что случайно возник какой-то вот объект на конвейере, и его пропустили, посчитали. Такого, да, там скорее он исчезнет с конвейера. Какой-то объект. Вот, а в нашей предметной области все-таки нужно счетчики делать, ну, по возможности все-таки свои, видимо. И если применять, то применять гораздо, так сказать, ну, с высоким запасом. Если у вас есть средний поток событий, какой-нибудь, не знаю, килогерц, ну, то можно счетчики поставить, потому что они все сделаны на тех же микросхемах ТТЛ, и у них характерная скорость счета – это где-то десятки мегагерц, вот, для равномерных, так сказать, таких вот загрузок. То есть там 50 МГц, 20 МГц, например, тут они вполне переваривают. Вот. А так это, в общем, ну, обычные самые счетчики, что-нибудь такое посчитать, не думая о том, что это может быть стохастический какой-то такой вот флуктуирующий поток событий. Из экзотики, например, что касается счетчиков, Но в свое время, значит, я делал обзор по применению радиоактивных, так сказать, всяких технологий вот в разных областях человеческой деятельности по заказу службы охраны президента, еще когда президентом был Ельцин Борис Николаевич, вот, то, видимо, охрана решила его обезопасить от всего. И, значит, вот они интересовались радиоактивными, так сказать, опасностями, которые могут грозить президенту. Вот. Я написал такой обзор. И когда я его писал, подготавливал, то, значит, я нашел совершенно потрясающее место, где вот могут грозить опасности вот радиоактивности, значит, от радиоактивности, так сказать, не только президенту, а и кому угодно. Значит, ликеро-молочный завод. Счетчик бутылок сделан на основе гамма-реле. Вот это меня потрясло. Да, вот. Не просто там какая-нибудь, не знаю, там проволочка, которая вот там бутылка проплывает вот, на конвейере, она там замыкает что-то, отводит какую-нибудь там вот какую-нибудь такую проволочку или гамму. Нет, гамма-реле, значит, излучатель, там кобальт, значит, соответственно, детектор.
Злая водка.
Да. Пересекает вот этот вот, соответственно, луч, значит, детектор подает сигнал о том, что интенсивность упала. Ну а дальше все срабатывает и так далее. То есть это удивительная вещь совершенно. Вот я никогда раньше не думал, что бутылки считают, вот, ну, на том заводе, по крайней мере, где это было описано, считают с помощью гамма-реле. Вот, тем не менее, ну, в какой-то степени это правда, потому что оптический датчик не поставишь. Потому что бывают бутылки темного стекла, бывают светлого стекла, там вот, вот. Ну, гамма-реле, то есть могли бы, не знаю, там, емкостный датчик. А, видимо, тоже зависит от того, скажем, пустая она или полная. Ну, вот, видимо, были какие-то у людей основания. И вот, мне, конечно, запомнилось, так сказать, вот это вот совершенно необычное место применения вот, радиоактивных технологий, так сказать, вот таких вот наших вот, ядерных технологий.
Фонящая бутылка с водкой.
Да, ничего не фонит.
Нет, ну это же не нейтроны.
Нет, ну я шучу.
Ну мы это понимаем. Может быть, наоборот, там микроб какой-нибудь умрет или там.
Трансистифильный.
Что-то нет, я вам скажу. Значит, опять же, из этого же обзора я нашел и другие более опасные места, в частности, для обеззараживания источных вод. Значит, соответственно, народ применяет вот тоже источники радиоактивного излучения с совершенно потрясающими активностями. То есть активности такие, что эти источники должны, наверное, в воздухе парить от того, что вот из них излучается вот в одну сторону, там какие-то там килокюри. Какие-то вот для того, чтобы, кстати сказать, по-моему, был такой проект какой-то там Нижегородской области, ну, видимо, неподалеку от Арзамаса.
Ну, конечно,
там, ну, специалисты там есть. Вот облучение этих вот прудов отстойников вот, вот мощным излучением, значит, на предмет умерщвления, так сказать, вот вредоносной там фауны. Вот, вот, вот этого. Вот, пожалуйста. Я тоже написал, что вот к этим местам тоже надо подходить, там источники гораздо более мощные.
Например, на Сольске есть гигантские охлаждали.
Наверное. Кстати,
рыбы из воды выходят.
Кстати, подобными же родоисточниками, уж если так вот говорить, то, например, обеззараживают зерно, в том числе и обычными ускорителями. Вот в портах. Там, где, вот, например, с корабля зерно какое-нибудь привезли, то его засыпают в бункер, после чего оно проходит по конвейеру, проходит, так сказать, вот обеззараживающее место, где его облучают. Как правило, облучают его, конечно, ускорителями, то есть не обычными источниками, а обычный такой ускоритель МФ-5, вот для этого вполне годится, такой сильноточный. И по этому поводу, вот в начале, вернее, в середине 80-х годов, значит, в Турции была забастовка местных жителей, когда им объявили, что вот здесь будут строить терминал для приема, значит, зерна и муки вот откуда-то, где будет эта технология использована. Значит, турки, обеспокоенные, так сказать, вот, радиационной обстановкой, они устроили там демонстрации и пикеты, и вот эти терминалы перенесли в другое место просто. Вот, вот. Ну, это вот к вопросу о ядерных технологиях. Значит, вот счетчик. Вот эти четыре категории устройств наиболее часто используют в УСО, потому что там, как правило, есть аналоговый сигнал, который надо оцифровать, как правило, можно что-то посчитать, что-то такое вот позамыкать и понять, замыкается или размыкается, или что-то там такое происходит, и так далее. Хотя, конечно, номенклатура вот этих вот устройств, которые входят в УСО, она гораздо более широкая. В частности, например, ну, для сведения, значит, довольно большая категория устройств УСО – это устройство технического зрения. То есть есть, да, ведущая фирма, которая вот, в мире является ведущей в разработке такого устройства, это фирма National Instruments. Американская фирма, ну, американская, она транснациональная. National Instruments. Она предлагает огромное количество разного рода устройств УСО, сопрягаемых с компьютером, всевозможных, и вставляемых внутрь, и подключаемых по внешним интерфейсам на все случаи жизни и так далее. И вот у них довольно развита программа технического зрения, причем совершенно потрясающие вещи они делают. Вот, в частности, у них на выставке я видел, как они, вот их программа считает разнородные детали. То есть там демонстратор высыпал такую кучку, значит, каких-то болтиков, гаечек, всяких вот шурупчиков на стол, и камера, обычная камера, значит, совершенно тривиальная, на каком-то таком роботизированном таком вот кронштейне, смотрела и считала, и говорила, вот винтиков столько, гаечек столько, шурупчиков столько, вот, и так далее. Вот это вот вещи, которые иногда входят в состав УСО, и, в общем, они тоже достаточно сильно, в общем, развиты сейчас. Мы даже себе иногда не представляем, до какой степени вот эти технологии могут быть развиты. То есть, в частности, вот, например, технологии машинного зрения применяют для контроля, скажем, за пайкой плат. Вот когда у вас есть линии пайки плат, которые паяют платы с большой скоростью, то там стоит вот эта вот система, значит, такого технического зрения, которая, значит, подозрительные места отмечает. Там недостаточно, так сказать, она блестит, эта пайка, или там ее недостаточно, там, так сказать, вот какой-нибудь мениск вот у этого вот упаянного соединения круглый и что-то в этом духе. Вот, вот это он отмечает, и все это работает. Причем есть даже система не просто оптическая, а есть система рентгеновского технического зрения, где рентгеновская, так сказать, вот, визуализирующая система позволяет вам контролировать качество и внутри, например, качество металлизации плат. Причем с увеличением, потому что эти самые отверстия, они маленькие, они диаметр там, меньше миллиметра. И это все, в общем, работает и так далее. То есть, потрясающие совершенно вещи. Значит, вот такого рода объекты входят в состав УСО. Значит, если... Ну, искать их надо где? Ну, National Instruments, у них, конечно, есть масса всяких, так сказать, представительств и так далее. У нас довольно много есть фирм, которые производят вот подобного рода вещи. Среди них можно назвать такие, как... Например, Грин-Карт, это старая фирма достаточно. Есть, например, такой центр АЦПМ, такое простое название. Один из его руководителей, по-моему, МИФИС, в этом случае мы как-то находили общих знакомых. Вот, центр АЦП такие вот вещи. Ну, их довольно много. То есть вы набираете в поисковой системе. Да, интегратором является, крупным интегратором является фирма ProSoft. Это, наверное, крупнейший из российских интеграторов вот, систем для автоматизации. Но они занимаются крупными проектами, то есть как бы по поводу автоматизации какого-нибудь, не знаю, спектрометра, наверное, к ним обращаться достаточно бессмысленно. Они вот какой-нибудь завод автоматизируют, это они с радостью. Вот, или какой-нибудь там нефтепровод, что-нибудь в этом духе. А вот здесь вот вы можете купить отдельные вот эти платы вот, в самых разных наборах. Да, надо иметь в виду, что, значит, сейчас вот мы поговорим еще немножко о типовых характеристиках вот этих устройств. Надо иметь в виду, что поскольку разработка все-таки ведется на коммерческой основе, то устройства, которые продаются, они максимально адаптированы к наиболее широкому, так сказать, вот, рынку потребительскому. Это означает, что если вы будете искать, просто вам нужен, допустим, АЦП и все, то, скорее всего, вы найдете комбинированную плату, где вы пускаете ЦПА, ЦАП, счетчик и еще дискретный вот вывод, и все это будет стоить сравнительно небольших денег, если у вас не какие-то характеристики такие экзотические, чем найти просто плату ЦП. Ее, как правило, если это не какой-то такой супер ЦП, который само себе окупит, никто не делает, потому что современная микроэлектроника такова, что на одной плате, вставляемой, значит, в разъем системной шины, скажем, компьютера или подключаемой к нам снаружи, можно уместить этих ЦП несколько штук, этих вот каналов ввода-вывода уместить несколько штук, и счетчиков несколько штук, и поэтому разработать одну универсальную плату, и потребитель, которому нужен только счетчик, он ее купит, которому нужен только ЦП, он ее же купит, и которому нужен только дискретный вот вывод, он ее же тоже купит. Поэтому вот на рынке, как правило, присутствуют комбинированные вот системы, а не такие вот, ну, в чистом виде, что ли, вот ЦП и всего. Вот. Это большая редкость. Поэтому, если вот вам будет необходимо что-нибудь такое купить, то имейте в виду, что, скорее всего, это будет комбинированная плата, ну, в исключении тех случаев, когда, ну, совсем что-то, какая-то такая экзотика. Характеристики типовые. Для применения, конечно, надо знать, ну, надо знать, во-первых, особенности применения, а во-вторых, надо знать характеристики. Собственно, специалист отличает от дилетанта то, что специалист вам быстро скажет, вот это точно можно сделать, а этого точно сделать нельзя. А вот здесь надо подумать. Вот, а дилетант, он, так сказать, вот этого сказать не может, потому что у него в голове просто меньше сведений из этой области. Но для того, чтобы ориентироваться в возможностях подобного рода устройств, вот типичные характеристики я приведу. Они типичны, потому что, конечно же, существуют устройства. Потому что существуют устройства с самыми разными характеристиками. Нет, я просто говорю, там 22 минуты, по-моему, часа. Значит, ну вы тогда, нет, вы придите, когда она будет закончить. Итак, АЦП. Значит, во-первых, какого рода характеристики для них важны? Номенклатура, собственно, характеристик. Первое – это разрядность преобразования. Она связана с точностью преобразования. Разрядность преобразования. Ну, типовой АЦП это где-то 12 разрядов. 8 это маловато. Значит, 16 это уже все-таки, ну, и больше, это уже многовато. А вот это средний. Чем это объясняется? Это объясняется схемотехникой соответствующих микросхем, которые используются в АЦП. То есть сам по себе АЦП, конечно, когда мы говорим АЦП, на самом деле это плата, куда входит собственно преобразователь, плюс к нему некие довески, там усилитель какой-нибудь там компаратор, какой-нибудь, скажем, регистр и так далее. Вот микросхемы, как правило, выпускают вот такого рода. Хотя, конечно, диапазон гораздо более широкий. От 6 разрядов примерно, ну, до 24 разрядов. Имеется в виду двоичные разряды. Это означает, что, скажем, 24 разряда – это 2 24. Это примерно 16 миллионов, если перевести на нашу родную десятичную систему счисления. То есть 16 миллионов – это точность. Если мы говорим, что точностью является вес младшего разряда, то относительная точность вот для этого, для такой разрядности, это примерно 10 в минус 7. Ну, 1 16, еще раз делить на 10 6, да? Примерно 10 в минус 7 относительная точность. Ну, здесь эта точность, соответственно, 1/64, то есть чуть хуже там, процента, ну чуть хуже, 2% примерно. А здесь, ну или 10-5%. Это высокая точность достаточно. Современные вольтметры, большие вольтметры, которые специально делают, они, в общем, такой точности достигают, и то не всегда еще. Следующая характеристика, ну, в зависимости от того, для чего это нужно. Потому что если мы работаем, например, с каким-нибудь не знаю, ну, сцинциллятора, у которого, собственно, подобное разрешение-то так себе, то с ним можно АЦП использовать не очень высокоразрядно. А если у нас какой-нибудь там германиевый детектор стоит, какой-нибудь сверхчистый Германия, ну там повыше разрешающая способность нужна, ну и так далее. Вот. А если вы занимаетесь какими-нибудь точными электрохимическими, так сказать, вот, опытами, и вам нужно с высокой степенью точности держать какой-то потенциал или мерить его, например, электрохимические потенциалы, ну то вам вот, может быть, что-то в этом духе пригодится. Время преобразования, следующая характеристика. Время преобразования. Опять же, все это обусловлено типичной такой типовой схемотехникой. Значит, характерные времена это от единиц наносекунд, ну, до сотен миллисекунд. Причем зависимость совершенно железная. Если мало разрядов, то вы можете быстро их преобразовать. Если разрядов много, то преобразование будет само по себе длиться довольно долго. Этому есть, ну, объяснение простое, такая схемотехника. Но за этой схемотехникой, в частности, вот, вот в этой области, где много разрядов и более точные измерения, за этой схемотехникой кроется довольно тривиальная с точки зрения как бы, обработки результатов наблюдение, что многократные измерения, они позволяют нам повысить точность измерения за счет просто многократного, так сказать, усреднения измеряемой величины. И если посмотреть на схемотехнику, конечно, схемотехник, обычный такой отсыпающий схемотехник, скорее всего, не сопоставит вот какой-нибудь закон типа единицы на корень из n, да, вот с точностью, улучшением точности или тот измерения, со своей схемотехникой. Хотя на самом деле там почти то же самое. АЦП, так называемое двойное интегрирование, означает, что сигнал интегрируется, что значит интегрируется, значит сумма находится. Да еще, так сказать, не один раз находится сумма. И эта сумма, время интегрирования, чем больше, тем лучше суммируется, тем больше информации будет, так сказать, об измеряемом сигнале доступно для анализа, значит, тем будет лучше точность. Но за это приходится платить временем интегрирования. Вот за малое время вы не можете фактически сделать много отчетов. Поэтому получается, что эти все вот АЦП, вот, многоразрядные и очень точные, они обладают очень большим временем преобразования. А на другом полюсе лежат сверхбыстродействующие АЦП, где разрядность особо не важна, и где главное быстро померить. Там есть рекордсмены, которые позволяют и за одну наносекунду померить 6 разрядов, например, и даже за доли наносекунды, ну доли такие, 0,8, например, такого плана. В частности, есть цифровые осциллографы, у которых полоса частот может достигать 1 ГГц, то есть с такой вот точностью оцифровываются эти данные, вот, например. Вот такого рода АЦП используют, ну, в частности, такого рода АЦП используют, например, в том, что называют front-end electronics, если по-английски, а в электронике предварительный отбор событий, если говорить по-русски. Вот в детекторах, там, где требуется произвести быстрый предварительный отбор событий из какого-то детектора, быстренько, так сказать, проанализировать по амплитуде, вот используют такого рода вот устройства. Зависимость совершенно однозначная. Чем больше разрядность, тем больше время преобразования. Поэтому, если вдруг вас кто-нибудь попросит, так сказать, сделать 20-разрядный АЦП со временем преобразования там, 1 наносекунда, вы можете смело, так сказать, говорить, что такого сделать нельзя, ну, в приемлемые сроки, так сказать, вот, за приемлемые деньги и так далее. Или надо об этом, по крайней мере, специально думать. А если кто-нибудь попросит сделать 12-разрядный АЦП, со временем преобразования, скажем, несколько микросекунд, то вы можете смело соглашаться, потому что это можно просто купить на рынке за сравнительно небольшие деньги. То есть это такой вот ширпотреб, что ли. Следующий параметр АЦП это количество каналов измерительных. Современная микросхемотехника, она развелась до того, что, в общем, устройства стали, ну, совсем маленькими. И поэтому даром, ну почти даром, АЦП получается, что одноканальный, что восьмиканальный и шестнадцатиканальный. Но больше не делают, потому что все-таки это вещь сравнительно экзотическая. А вот 8 каналов, это пожалуйста. Во-первых, 8 удобно кодировать. Вот, это байт. И 16 каналов, очень удивительно. И это почти что даром дается, потому что усложнение схемотехники совершенно ничтожное. Вот, для того, чтобы вам померить 8 каналов. Правда, тут, возможно, нюансы. Так, не пора?